вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лена, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
О чем будем сегодня говорить, Лена?
Знаете, на сегодня хотелось бы поговорить, особенно затронуть тему по воспитанию детей. В правовом контексте с чем это связано? Это очень часто споры о воспитании детей, о проживании детей, о порядке общения с детьми. Вот сегодня в Государственной Думе слушается вопрос о том, чтобы медиацию, то есть посреднические переговоры с разводящимися супругами, либо даже не супругами, а родителями детей, то есть по семейным спорам, сделать обязательной, вот обязательно эту процедуру, чтобы перед тем, как идти в суд, люди пытались договориться. Почему? Потому что на самом деле суды по детям, даже если вынесено какое-то решение, например, то, что ребенок будет проживать с мамой или с папой, то исполняются добровольным путем, без службы судебных приставов, да даже со службы судебных приставов, ну, минимальное количество таких решений. Поэтому, конечно, договориться по этой категории с учетом интересов несовершеннолетних детей очень важно. И, на мой взгляд, это серьезная такая законодательная инициатива, которая давно назрела, вот сейчас активно обсуждается этот вопрос. И нам бы было интересно, наверное, ваше мнение, уважаемые слушатели, если вы его выразите. Пишите, звоните. Как вы считаете, стоит ли по спорам о детях идти в суд, либо все-таки вот сделать эту обязательную медиацию, обязательные переговоры?
Или решать проблемы друг с другом, совершенно не вынося ссоры из СБ. Это первое. А второе, и вообще дела семейные, и любые другие темы, связанные с семьей, тоже задавайте свои вопросы. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8495-7373-94,8. Также нас можно не только слышать, но и видеть ВКонтакте, в Ютьюбе и в Телеграм-канале «Радио говорит МСК». Звоните, пишите. Это правда, что бабушка и дедушка юридически моим детям никто? Типа, если на лето к бабушке нужно оформлять опеку, спрашивает дядя Вася.
Опеку оформлять не нужно. Дело в том, что бабушки и дедушки юридически кто, смотря в каком контексте. Если мы говорим о наследственных правоотношениях, то это наследники или наследодатели для ваших детей.
Это
вторая очередь наследования. Но я так понимаю вопрос в контексте того, законные они представители детей или нет. Нет. Вот здесь совершенно верно то, что только родители, либо установленные опекуны и попечители являются законными представителями несовершеннолетних детей. Поэтому если вот с бабушкой едет куда-то ребенок, нужно выдавать доверенность. Из-за этого доверенность спрашивают, потому что без доверенности от законного представителя ребенка повезти не нужно. Ну, а если на лето куда-то в деревню поехал ребенок, конечно, никаких доверенностей на это не надо. Если только бабушка не будет с ребенком, например, посещать какие-то медицинские организации, да, вот здесь нужно задуматься над
выдачей.
За рубеж выехать, это понятно, что доверенность спросят, потому что бабушка – это не мама. А законные представители детей – это только родители.
7373948, прямой эфир, код 495.
Дядя Вася. У нас такая проблема. Мой внук уехал вместе с женой после окончания института в Израиле, работали они врачи. И вот там у них произошел сейчас, готовится к разводу, полный развод в семье. Девочке 8 лет, и она не отдает документы, чтобы она ходила в школу, они в Хайфу находятся, вот. И сейчас там процесс развода у них. И вот, значит, что же делать, когда она сделала запрет на выезд в страну, моя племянница, хотели взять эту внучку к себе сюда. Вот. И что теперь делать? Там у них совсем другие якобы порядки по разводу. Жена не получила статус при обучении там в Израиле врачей, практически безработная, но живет с каким-то там другим мужиком. Так вот, что сейчас делать этому моему дорогому племяннику? Он врач, нейрохирург, проблемы у него сейчас вот в семье. Как вы думаете, что с ребенком-то делать?
Ну вот,
живет она с отцом, а не с матерью, потому что она не хочет там какой-то мужик, который ей не нравится.
Ну и что делать? Вы имеете в виду делать в плане развода или
дочки? Как отцу забрать ребенка себе, я так понимаю.
Так она и так живет.
Да, как с ребенком. И вообще, какие там, якобы, там чуть ли не полгода этот развод. Причем она же не работает. Как могут ее оставить?
Это не имеет значения, она может устроиться на работу там через месяц, через два и так далее.
Нет, она лежала, кстати, она хоть и врач, но лежала в психиатрической больнице целый месяц.
Еще и что?
Мало того, что она не работает.
У нее диагноз есть? Диагноз есть поставлен официально, что она психически нездорова, у нее шизофрения?
Нет, ну все дело в том, что она лежала.
Да ну это не имеет значения.
Они не общаются.
У нас есть известная популярная певица в стране, которая раз в полгода обязательно ложится в психиатрию для того, чтобы просто привести нервы в порядок. При этом вменяемая, разумная женщина. И так делают очень много. Вопрос мы услышали. Лен,
я... У меня есть еще вопрос.
О ребенке вопрос идет. О ребенке.
Послушайте, Нина Ивановна. Лену, послушайте.
Нина Ивановна, скажите, пожалуйста, какой правовой статус на сегодняшний момент родителей ребенка? То есть они что имеют? Вид на жительство в Израиле?
Нет, они вид на жительство нет. У них трехгодичный контракт на работу после окончания медицинского института.
Рабочая виза у них. Они по рабочей визе там находятся и прибывают на территории Израиля. Правильно?
Они там год как бы повышали квалификацию, но потому что наши документы там для врачей не годятся.
Мы поняли, да, виза рабочая у них.
Да, да.
Они граждане России. Граждане России, раз. А второе, значит, я так понимаю, она поставила запрет на выезд без ее ведома с территории Израиля в Россию.
Да.
Угу. Ну вот с этим запретом можно отдельно разбираться, соответственно, обратиться в суд. Ну, там, естественно, в израильский суд, с тем, чтобы снять этот запрет. Это первое. До этого я рекомендую обратиться в наше консульство в Израиле, для того, чтобы обрисовать ситуацию, возможно, получить еще и консульскую помощь, потому что вот по таким вопросам, связанным с несовершеннолетними детьми, консулу помогают. Поэтому в консульство пусть сходят, обратиться. Что касается законодательства, с кем там ребенка будут оставлять, ну, первое, я бы ребенка все-таки постаралась вывести на территорию России и отсудиться в суде российском, потому что все граждане России, и ребенок, соответственно, гражданин России, и родители ребенка, и в российском суде отсудиться. Но пока они не приехали сейчас, да, там, ну, это будет
еще
проблематично.
Еще полтора года работать, да.
Поэтому, повторяю, они имеют право обратиться в российский суд. Они могут здесь нанять адвоката, и адвокат за них это сделает. Другое дело, будут ли израильские суды исполнять решения российских судов на сегодняшний момент. Я боюсь, что нет. Поэтому параллельно обратиться в Израиле в суд, но я бы сделала алгоритм следующее действие. Первое, обратилась бы в консульство. Второе, бы обратилась в суд со снятием запрета на вывоз ребенка. И уже третье, тогда можно обращаться в суд с иском о том, чтобы ребенка оставили, ну, соответствующим родителям, если это понадобится.
Все дело в том, что, понимаете, она все документы на ребенка не отдает вот моему племяннику, своему мужу. Они еще пока ведь не развелись.
Ну, а какие документы на ребенка? Свидетельство о рождении?
В школу, да. Ее не принимают в школу в Хайфу, потому что нет никаких документов. И она не дает...
На ребеночка свидетельство о рождении, правильно? Свидетельство о рождении ребенка.
Да.
Первый документ, который интересует,
да?
Да. Ну вот и по месту пребывания, скорее всего, там была еще регистрация временная по месту пребывания, пока ребенок там находится. Могут еще это попросить.
Да. Да,
соответственно,
да.
Свидетельство о рождении можно по доверенности получить в Москве.
Здесь, в России.
В России. семье. По доверенности. По доверенности. В консульстве, кстати, можно оформить доверенность, сделать аутентичный перевод. И с этой доверенностью отправиться и сделать свидетельство о рождении.
Или ваша племянница здесь сделает это свидетельство и переправит туда.
Кстати, он дал доверенность своей матери, то есть моей племяннице. То есть она по этой доверенности может взять тогда копию, да? Вот так.
Совершенно верно. Совершенно верно. Это раз. Во-вторых, вот если еще понадобится документ по месту пребывания, то уже тогда со свидетельством о рождении, с подтверждением того, что это его ребенок, он может обратиться в соответствующие регистрирующие органы в Израиле и получить дубликат справки о том, что ребенок зарегистрирован в Израиле по месту пребывания. Вот и все.
Да, спасибо большое. Все дело в том, что в Хайфу там очень много русских, и в школе девочка еще не весь знает иврит. Вот, и поэтому она уже должна во второй класс пойти, а ее не принимают без этого документа.
Вы уже это говорили, Нина Ивановна, мы вам ответили.
Да, ну вот так можно
спасибо.
Восстановить эти документы и себе сделать дубликат. Это частая, кстати говоря, история, когда один из родителей не дает им какие-то документы, и второй родитель идет и получает такой же документ, дубликат, где просто наверху написано «дубликат».
Суд сегодня это дорогое удовольствие?
Тут с чем сравнивать, как говорится. Дело в том, что госпошлины подняли в разы, подняли госпошлины с сентября. Но, опять же, это вполне посильные суммы. Ну, допустим, госпошлина по расторжению брака была 600 рублей, сейчас 5000 рублей. Ну, и по всем остальным категориям тоже повысили государственную пошлину. Ну, кому отсудиться, в принципе, там не миллионные суммы заплатят. Тут же не только госпошлина, тут по ряду дел необходимо проведение экспертиз. Экспертизы бывают разные. Экспертизы – это вот как раз, наверное, дорогое, я бы сказала, удовольствие, если какую-то бухгалтерскую или экономическую экспертизу провести, и большое количество документов, там сотни тысяч рублей будет стоить экспертное заключение. Что касается адвокатской юридической помощи, ну, она совершенно разнообразна в разных регионах, у разных адвокатов. У нас нет тарифов, ставок, которые нас бы обязывали устанавливать определенные расценки, поэтому тут можно мониторить, смотреть то, что вас устроит из соотношения цена-качество. Но, опять же, возвращаясь к теме, с которой мы начали сегодня, дешевле ли договориться? Да. Даже с участием профессионального медиатора, профессионального посредника, дешевле будет и гарантированнее договориться, чем судиться, и по времени это будет быстрее.
Мы с женой в процессе развода, у нас двое детей, ребенка, старшего сына она отдала мне, а дочь она забрала и не дает встречаться. На протяжении уже 3 месяцев я не вижу, не знаю, не слышу, что происходит с ребенком, а супруга при этом, мы еще не в разводе, требует на нее постоянно деньги, ну и тут много-много-много еще слов, воды. Как быть? Как заставить супругу делиться встречами с ребенком?
Встречами с ребенком, да.
Да, при том, при всем, что старший сын видеть мать совершенно не хочет, а она на это злится и из-за этого не дает видеться с дочерью.
Ну вот показательный пример.
И он пишет, что при том, при всем, что в этой всей истории он не виноват. Что старший не хочет видеться, а из-за этого мать не дает видеться с
дочерью. Понятно, такая месть. Вы знаете, ну вот как раз это показательный пример того, как дети страдают от споров родителей. Потому что, ну, хочет он, не хочет, это его мама. Понятно, что оба ребенка, любой психолог, любой педагог, но если, конечно, это не родители, у которых есть психическое расстройство, у которых там наркомания, хронический алкоголизм, то есть, ну, просто опасно с этими людьми находиться рядом, заинтересован каждый ребенок в опеке как папы, так и мамы. И когда родители судятся годами, дети это наблюдают так или иначе, либо прямо, либо косвенно, и чувствуют эту напряженную атмосферу, конечно, дети от семейных споров страдают и втягиваются в эти конфликты. Тоже есть сейчас уже такое понятие, как синдром отчуждения от родителей. Это когда уже до такой степени ребенок настроен, допустим, против папы, что ребенок уже этого папу не воспринимает как отца, как родного человека. Ни плохо не воспринимает, ни хорошо. Вот как нейтральную какую-то личность совершенно постороннего дядю. Это уже серьезно. И те дети, которые вот так индуцированы синдромом отчуждения от родителя, они считаются уже психически не совсем здоровыми, да, это уже психический диагноз. Дальше они не могут построить свою личную жизнь, они склонны к суициду, поэтому, когда родители встают на тропу войны, они должны, ну, миллион раз подумать, а стоит ли это вот будущего, даже не настоящего, а будущего их общих несовершеннолетних детей. Но, к сожалению, наверное, настолько эмоции иногда захлестывают, и иногда это какая-то месть, как в этом примере. Что делать? Ну, что делать, я могу сказать как юрист. Первое, нужно обратиться в опеку. Второе, можно обратиться в суд с иском о установлении порядка общения с ребенком. И суд установит график общения с ребенком. Нужно будет соблюдать. Если мама не будет соблюдать, то там предусмотрен тысячный штраф, небольшой штраф за несоблюдение вот этого графика. Эффективно ли это? Я считаю, что гораздо эффективнее сделать ей предложение о проведении процедуры медиации. Сейчас у нас в Москве, причем действует и бесплатно на основе бюджетных средств проекты, программа по оказанию вот этих медиаций. Услуг. Есть центры, в которые можно обратиться. Можно обратиться к медиаторам на платной основе.
Медиатор – это, вот еще дядя Вася пишет, спрашивает, кто это такие. Угу. Медиаторы – это люди, которые, обычно это психологи, юристы, угу, которые мирят, угу, или ведут переговоры между женой и мужем, которые решили развестись, верно ли?
А медиаторы – это профессиональные переговорщики.
Переговорщики, да.
Это профессиональные Я являюсь профессиональным медиатором, директором Института медиатации Российского университета, адвокатуры нотариата, международным тренером, медиатором. Медиация – мое все. Я с 13-го года этим почти
7 лет назад начала
и не могу никак остановиться. Я действительно вижу, как адвокат тоже вижу эффективность этого направления, потому что, ну, отсудиться, я пойду отсужусь, да, а вам-то дальше жить с этим исполнительным листом, бегать его исполнять, опять деньги платить, эскалировать конфликтные ситуации. Поэтому, конечно, вот когда такой личностный фактор, он очень нагляден вот в семейных спорах, конечно, лучше привлечь медиатора. Итак, медиатор – это профессиональный посредник в проведении переговорного процесса, который обладает теми техниками, которые позволяют снизить градус конфликта и настроить стороны на конструктивное обсуждение проблемы и принятие взаимоприемлемого решения. Есть у нас 193-й закон об альтернативном урегулировании споров с участием посредника в процедуре медиации. Он действует, этот закон, кстати говоря, с 1 января 2011 года, уже давно, но вот сейчас все больше и больше набирает обороты это направление. Знаете, мне, как человек, который в этой теме, мне радостно от этого, потому что это действительно, ну, гораздо правильнее, чем ходить и судиться, и там всех родственников втянуть еще. Вы просто не представляете, что в судах происходит. Я всегда говорю, Макс, что я лучше отучаствую в каких-нибудь делах по убийствам, по там мошенничествам, по каким-то вот страшным преступлением, понятно, да, чем в одном семейном споре, потому что, ну, это всегда очень эмоционально, потому что все накручиваются, и все больше и больше, и туда, знаете, такое ощущение, что вот в это болото вошли, и просто вот так каждый месяц утопают, сами себя тянут, топят, да, поэтому здесь со стороны это очень видно, и если вам попадается порядочный адвокат, который говорит в ваших интересах, что попробуйте пройти процедуру медиации, лучше сделать официальное предложение, либо обратиться в службу медиации, либо самостоятельно сделать предложение о проведении процедуры, сесть за стол переговоров, причем очень хорошо, что это можно сделать и в онлайн-формате, и в встретиться друг с другом, вот как удобно, в индивидуальных встречах, если уж вы там друг друга вообще не можете видеть на сегодняшний день и слышать, и через представителей, но попробовать стоит.
Угу. Лен, вот тут вопрос, я не знаю, ваша тема, не ваша, связана с туризмом.
Ой, а вы знаете, я сегодня такое ощущение по всем вопросам. Да, да, давайте.
Ну, одним словом, значит, компания людей опоздала на самолет. Угу. А при этом они успели до вылета авиаборта, значит, добежали до стойки авиакомпании, аннулировали этот билет и попросили, написали заявление на то, чтобы остался билет обратно. Угу. А сейчас они позвонили, решили проверить статус билета, потому что как-то что-то у них там, видно, сомнения возникли. Да, и в авиакомпании сказали, уральские авиалинии сказали, что билет будет актуален на усмотрение сотрудника авиакомпании в аэропорту Адлера. Но, видно, они из Сочи в Москву летят. Угу. И вот как решит сотрудник авиакомпании, так он и будет, посадит или не посадит этих людей на борт. Какие критерии его решения, никто не объяснил. При этом есть, насколько я понимаю, закон, который запрещает... Я не понимаю, что написано. Короче, я просто знаю сам по себе, что есть единый закон, когда ты успеваешь аннулировать предыдущий билет, которым ты не воспользовался, а второй ты предупреждаешь до вылета самолета, что ты будешь им пользоваться билетом вылета, то авиакомпания обязана его предоставить. Это что, получается, уральские авиалинии
не соблюдают?
Придумывают свои правила?
Свои правила. И вообще, конечно, удивительная формулировка, но усмотрение. Да, что значит усмотрение? Понравится ему ваши глаза или вот нет, именно. Да, как вы ему будете симпатичны. На самом деле есть и общее федеральное законодательство, и кроме того, правила перевозок, авиаперевозок и на федеральном, опять же, уровне. И есть правила конкретных авиакомпаний. Но вот правила конкретных авиакомпаний, они не должны идти вразрез и отличаться от общефедеральных. Поэтому здесь ваша позиция совершенно правильная. Требуйте соблюдения норм закона.
Продолжение. Пишет, значит, автор, зовут его Павел, что в колл-центре не могут объяснить причины такого правила. Предлагают написать юристам, но ответ будет выслан в течение 30 дней.
Ну, то, что касается ответа...
А самолет через два дня уже.
Да. То, что касается ответа в течение 30 дней...
Это по российскому законодательству.
Да, это так оно и есть. 30 дней на ответ. Но здесь что можно предпринять в этой истории? Вы понимаете, что вы правы. Ну, поезжайте в аэропорт через два дня. Если вас не посадят в самолет, то тогда вы дальше уже, получив ответ, потребуете те денежные средства, которые сейчас вам придется заплатить, например, на приобретение нового билета.
Но у меня еще такой совет, что вот если вас не посадят в самолет, да, и самолет улетит, просите письменное объяснение, по какой причине вас не посадили, зафиксируйте. Это станет именно документом при подаче, я не знаю, если будете обращаться в суд.
Обычно на уровне претензий это все, кстати говоря, разрешается, потому что авиакомпании часто предпринимают какие-то меры, которые нельзя было бы назвать законными. И они не заинтересованы. Они, конечно, могут тянуть сколько угодно, отписывать, вот крутить эти деньги там несчастные за авиабилет. Но представьте, сколько людей в Российской Федерации, да, и это уже может в какую-то приличную копеечку.
Нет,
да?
Есть такой овербукинг, знаете... Правильно я говорю, овербукинг же, да, это когда продается билетов. Нет, это когда продается, например, в самолете 100 мест, а продается 110 билетов. Потому что с учетом того, а вдруг кто-то не придет, опоздает. Угу. Я однажды попал в такую ситуацию. Я стою, подхожу, а мне говорят, а извините, мест нету. Угу. И со мной еще три человека стоят. Я говорю, как это? Мы устроили скандал. Вот, и милая дама с губами ярче, чем, не знаю, кровь, значит, такими просто яркими, я запомнил ее, она стояла и говорила, я ничего поделать не могу, но в самолете мест нету, вы лишние. Я говорю, как мы лишние, мы купили билеты. Как вы можете? Потом мы уже выяснили, что продано было больше билетов, и вот мы вчетвером остались без вылета.
Авиакомпании, как правило, не судятся. Вот если идут уже там досудебные претензии, уже доводят до того, что там есть досудебная претензия, обычно они выполняют требования. Судиться им невыгодно, раз, а во-вторых, даже не из-за денег невыгодно, а невыгодно с точки зрения создания судебной практики негативной.
Как мне сказали в Союзе туриндустрии, у авиакомпании такие юристы, что лучше с ними вообще не связываться. Потом сам виноват будешь. Елена Сенина, сегодня народный адвокат. После новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12 часов 35 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день.
Добрый день всем, здравствуйте.
Мы сегодня говорим о делах семейных, но еще плюс упор делаем на, значит, медиацию. На людей, которые, ну, как бы выступают посредниками при разводах между родителями, которые не могут решить дело, проблему сами своими руками, своими мозгами. Наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Нас можно также не только слушать, но и видеть в телеграм-канале, в YouTube-канале и ВКонтакте. Заходите, пишите, звоните. Так, да.
Да, ну и здорово, наверное, было бы, если бы вы писали нам, те, у кого есть такой опыт, например, ваши родители когда-то развелись, делили вас как ребенка, да, и вот как это с вашей точки зрения на вас отразилось? Интересно ваше мнение, мы его обязательно учтем и прокомментируем.
Все средства связи работают. Так, вопрос не про медиацию, значит, вопрос про наследство.
Да.
Вступила в наследство наша слушательница Татьяна, но при этом она... Только как-то так написано.
Пишите
коряво,
понятнее,
понятнее.
Да,
я
да,
не могу
хотя
даже прочитать.
Бы пару.
Короче, Татьяна вступила в наследство, но при этом сейчас возникла вторая сестра, которая хочет это наследство опротестовать.
Да.
Потому что она не согласна с тем, как отец завещал и разделил имущество. Есть ли какие-то шансы у второй сестры на то, чтобы протестовать это наследство?
Ну, мы делаем вывод то, что завещание все-таки было. Если вступило в наследство, значит, 6-месячный срок принятия наследства он прошел. Возможно ли сейчас судебное разбирательство? Да, невозможно. Ну, мы тут не можем говорить о перспективах. Есть и судебные решения, где удовлетворяют исковые требования, есть те, где не удовлетворяют. Из чего исходят? То, что пропущен 6-месячный срок написания заявления о принятии наследства. Можно ли его восстановить? Да, восстановить этот срок можно, если лицо, ну, например, болело, либо не знало о смерти наследодателя, либо частично приняло какое-то наследство, то есть есть момент фактического принятия наследства. Что касается завещания, можно ли опротестовать, оспорить завещание? Можно. Как правило, по основанию, что лицо не имело возможности в силу психического какого-то расстройства, негативного состояния здоровья, осознавать фактический характер своих действий и руководить своими действиями. То есть не было признано недееспособным в судебном порядке, но тем не менее чем-то, например, болело. Да? И если будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза и скажет, что
да. А как вот это проводят?
По меддокументам проводят, например, человек обследовался, принимал какие-то препараты, периодически, возможно, госпитализировался, но никто не обращался в суд с требованием о признании недееспособным. То есть был дееспособен юридически, но вот какое-то заболевание такое было. Кроме того, используется и свидетельская база, свидетельские показания по такой категории дел. Возможно, это да, это возможно.
Возможно. Все, мы ответили. 7373948, код 495. Добрый день.
Добрый день. Вот у меня Светлана из Подмосковья. У меня такой вопрос. Я хочу подарить дачу дочке. Мне там большую пошлину или что там, налог заплатить
налог.
Надо?
Да, налог с дарения не платится, потому что это ваша дочь, это ваш ближайший родственник. И по дарению ближайшие родственники, ну, дочь, безусловно, освобождены от уплат налога. Поэтому
хорошо.
Здесь
она,
вы никак...
Ага.
Да.
Нет, но пошлина
а
все равно.
Большой, нет. Налог большой?
Нет, да, если бы, допустим, вы подарили постороннему человеку, то уплатили бы 13%, тот этот человек, получив такой доход, заплатил бы 13% подоходный налог.
Ваша дочь
платить не будет, потому что она дочь.
Если вдруг она
все,
не захочет продать.
Значит, просто оформить все документы и все, и там не больших
денег. Больших денег вы платить не будете, вы заплатите какую-то элементарную госпошлину, не готов сейчас сказать, ну, может, 1000, 2000, ну, вот такое,
да.
А это только госпошлина. это не налог.
Но если ваша дочь захочет продать дачу, да, Лен?
Ну, там она уже доход получит, конечно.
Нет, ну, это уже, да, другой, да, она...
То ей придется платить налог. Да, да, да.
Если она 5 лет только не повладеет.
Да. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Это Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Вот это в постановлении правительства... Указано, в Москве величина повышающего коэффициента увеличивается на величину, установленную органами государственной власти города Москвы, не превышающую 1,5.
Подождите, Дмитрий, о чем речь идет? Какая, еще раз,
какое
цитату?
Какое постановление?
Какой, о чем вы говорите? Это из какой области?
Наше правительство так много постановлений.
Вы зачитали какую-то, вы зачитали цитату, мы ни Елена, ни я, мы не поняли, о чем идет речь.
Но в том, что в постановлении правительства указано специально для Москвы коэффициент 1,5, а московское правительство выпускает постановление и указывает коэффициент в 2 раза больше, коэффициент 3. Приоритет чей должен быть, чье постановление в приоритете?
Так, Лен, сейчас понятно. Я смотрю, это по коммуналке.
Это по, вы о коммуналке?
Да.
Ну, мы вас спрашиваем, о чем идет речь? Вы начинаете опять про коэффициент. Надо объяснить.
Ну, он знает,
Лен,
о чем.
Давайте. Да. Есть?
Явно указал Москвы, правительство явно указало, а Москва свое.
Все, мы поняли, слушайте ответ. Спасибо большое, Дмитрий.
Данный вопрос находится в совместном ведении Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. И субъекты Российской Федерации, в том числе Москва, как город федерального значения, имеет право устанавливать свои тарификации. Поэтому здесь приоритет будет у постановления, которое действует в Москве.
Если жена усопшего и сын вступают в наследство в равных долях, как распоряжаться имуществом? Кто продает машину, кто продает ненужный гараж, а кто продает ненужную квартиру?
Только по взаимному согласию, потому что долевая собственность, как я всегда говорю и в эфире, и не раз мы с Максом обсуждали эту тему, долевая собственность – это большие проблемы, как правило, потому что если люди не могут договориться друг с другом, и если это не незначительная доля какая-нибудь, одна там 15-я, а по одной второй, то здесь только договариваться. Потому что принудительный выкуп у нас возможен только если незначительная доля. Незначительная доля – это не 1/2, подчеркиваю еще раз. И, соответственно, если вы не договоритесь, то вот так вот и будете владеть вместе.
Вопрос про пенсию. Можно, Лен? Или ну, не
попробуем.
Наша тема?
Ну, попробуем, смотря что там с пенсией.
Получала наша слушательница, значит, Владлена получала пенсию, ну, она непонятно какая сумма, ну, предположим, там 10 тысяч рублей, да, получала в течение полугода. Затем приходит письмо, что был проведен перерасчет, и оказалось, что была ошибка в начислениях, и ее сейчас пенсия 8 тысяч рублей. И потребует ли государство с меня выплатить те по 2 тысячи за полгода, и вообще на каких основаниях вот такая вот такой перерасчет происходит. Боже мой, как написано, я не могу читать, правда.
К большому сожалению, здесь неосновательное обогащение будет со стороны вот нашей слушательницы.
Владлены.
Владлены, какое имя красивое. Неосновательное обогащение, поэтому перерасчет будет сделан.
И ей придется выплачивать.
Ей просто пересчитают, и в следующий раз меньше заплатят.
Все понятно. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я не знаю, насколько мой вопрос ляжет на вашу тему. Значит, у меня на днях пропал в супермаркете телефон. Обнаружил я это уже только дома, и потом, когда через день... пришел туда, стал разговаривать с начальником охраны, но они, в общем-то, сказали, что телефон как-то то ли нашелся, то ли, значит, вернули, в общем, как-то сбивчиво. Я говорю, что а нельзя ли прокрутить обратно пленку, у вас же кругом камеры стоят, чтобы выяснить, что на самом деле произошло. Потому что если бы он у меня выпал просто из кармана на кафельный пол, он бы разлетелся на части. вы возвращаете мне целый. Вот. Получается, что охрана как бы вот не заинтересована в том, чтобы то ли ловить этих самых... Вот...
Нет, а почему вы считаете, что если вы уронили телефон в супермаркете, вам должен супермаркет вернуть его, если он разлетелся? Это на каком основании-то?
Нет, вопрос-то был не в этом. Я просто пытался найти концы, понимаете? Потому что версий, в принципе, было несколько. Я мог, скажем, по дороге его там уронить и так далее. То есть я начал раскручивать...
Ну, понятно. В итоге сначала. Вам не показали видео, да?
Да, он как-то вот изменился, ну, скажем так, в отношении, начал разговаривать по-другому. Я понял, что ему как бы невыгодно, что ли, эту тему, потому что если возникает вопрос о том, что у них на территории происходят вот такие вещи, ну и так далее.
Скажите, а телефон нашли? Я не совсем поняла его.
Да, телефон нашли, но дело в том, что вот как раз завязка еще возникает в связи с этим. Сначала они говорят, что вот положили там на стол этот самый, ну вот когда выходишь из касс, там стоят такие столы, чтобы можно было вещи разобрать. Я говорю, да, вообще-то даже при моей плохой памяти я помню хорошо, что я к столу не подходил, а собрал пакет уже непосредственно на кассе и пошел дальше. Поэтому я его там забыть не мог.
В итоге телефон у вас?
Да в итоге телефон у меня,
вопрос
да.
В чем? Сформулируйте вопрос в том, коротко.
Вы их в чем подозреваете?
Что-что, у вас украл охранник?
Нет, не украл охранник, а в том, что вот возникают какие-то непонятные взаимоотношения с этой охраной. То есть они вот эти, получается, инциденты всякие... Вот, они стараются, ну, извините, замыливать.
Ну, замять, чтобы... да, почему нет, это нормально.
Понятно, давайте, Лена, давайте отвечу на этот вопрос, кто виноват и что обязаны делать охранники. Начнем с того, что супермаркеты – это то место, где вы приобретаете товары по розничной купле-продаже, да? Должны ли вам что-то охранники супермаркета? Нет. Охранники супермаркета – это те сотрудники, которые работают в конкретной организации и обеспечивают, по сути, интересы этой организации. То есть они охраняют от вас, но не лично от вас, а от, допустим, каких-то злоумышленников, охраняют, соответственно, вот этот магазин, этот супермаркет.
Ну, от воров, чтобы не воровали.
И от воров в том числе, да, чтобы хулиганские
охрана
действия
никакие.
Охрана
должна показать видео или не имеет права отказать?
Имеет право отказать. Дело в том, что охранники и так работают на магазин, а не на тех, кто приходит в этот магазин за розничной купли-продажи. Если у вас что-то произошло, нужно обращаться в компетентные правоохранительные органы. То есть, если кража произошла, не должны расследованием заниматься эти охранники.
Но
они вообще не уполномочены.
Мы постоянно в новостях видим, как они хватают людей,
понятно, да.
Раздевают, бьют,
да, но это
подозревая
это же
в воровстве.
Ну и сотрудники-то полиции не могут этого сделать, там, избивать людей и раздевать, а уж тем более какие-то охранники. Поэтому, если что-то произошло, нужно обращаться в компетентные органы, а уже вот сотрудники полиции должны будут по вашему заявлению и по собственной инициативе изъять видеоматериал. Это другое дело. Если вам так принципиален этот вопрос, и нужно посмотреть видеозапись, пожалуйста, обращайтесь в полицию, говорите, что вы подозреваете, что была совершена кража, и потом добровольный отказ или там
Возврат от
совершения этого преступления, то пишите заявление о привлечении неизвестных лиц к уголовной ответственности, и в этом же заявлении или приложении к нему просите правоохранительные органы, полицию сделать запрос в видеозаписи.
Но охранник имеет право не показать видеозапись.
Это их внутренние материалы.
Добрый день, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, меня зовут Лидия Алексеевна, город Москва, я пенсионер. Скажите, я имею право получить субсидию на квартплату, не имея электронного устройства? У меня кнопочный телефон, у меня нет личного кабинета.
Угу. вам нужно пойти в МФЦ. В таком случае, да, вот с этой проблемой сейчас многие сталкиваются, потому что всех обязали через личные кабинеты это делать, регистрировать личные кабинеты. Все у нас в интернете, все компьютеризировано. Вам нужно будет пойти в МФЦ и этот вопрос решить через МФЦ, но нужно будет туда сходить.
Я была там не один раз.
И что они вам говорят?
У меня разные проблемы.
И что?
Разные.
По поводу личного кабинета, что вам сказали?
А сказали, вон, подойдите к девочкам, они вам помогут завести личный кабинет.
Ну
а
и
я
вы...
говорю, как я смогу проверить этот личный
Нужно
кабинет?
Нужно будет приходить каждый раз в МФЦ.
На меня а я не могу ходить, я туда езжу.
Ну, поезжайте.
И здоровье мне не позволяет постоянно доходить.
У вас
а
есть...
если кто-то возьмет кредит на мое имя, если какую-то другую сделку провернут...
Там же, в МФЦ, вы можете сделать запрет на любые... Есть такая услуга сейчас, запрет на любые операции без вашего участия.
Самозапрет на кредит будет действовать с 1 марта 2025 года.
Угу. Я имею в виду про квартиру. Вы сказали, а вдруг кто-то захочет продать мою квартиру. Запрет на продажу квартиры без вашего присутствия, он существует и сейчас. Лен, я прав?
Да, но можно взять такой кредит, что придется квартиры расплачивать.
Ну, значит...
И я не смогу доказать.
Лен,
это
какой
могут
ответ?
Сделать и без вашего личного кабинета.
Вот именно, это можно сделать и без вашего личного кабинета. Мошенники сейчас придумывают ходы и лазейки такие, что некоторые даже представить себе невозможно. Фантасты
так
такого
меня,
не придумают.
Ответь, пожалуйста, я могу без личного кабинета оформить субсидию на ЖКУ?
Нет. Вы должны... Вопрос стоял в том, что у вас кнопочный телефон, вы не можете зайти. Я отвечаю на этот вопрос так. Вы должны завести личный кабинет, прийти в МФЦ и в следующий раз тоже постоянно приходить в МФЦ, потому что вы не имеете доступа к интернету и не пользуетесь им. И та самая девочка в МФЦ будет оказывать вам помощь. Ну, вот такие у нас правила. Нравятся они
Без
нам или нет?
Без личного кабинета я не имею права, как гражданин Российской Федерации.
Российская Федерация должна отслеживать ваши действия, да, включая там действия по начислению субсидий. Ну, вот такая у нас создана система. Нравится она нам или не нравится, она такая. Поэтому личный кабинет придется завести.
Дело в том, что я сегодня новости слышала.
Какую?
Что теперь МФЦ собирает из справки вместо жителей о квартплате, о проживающих, об их доходах. И что можно прийти лично, можно через мост.ру, а можно прийти и лично оформить.
Ну и?
Ну и, это что, новости были вранье?
Если вы придете лично, вам заведут личный кабинет.
Вам же объяснили, там вот девочки помогут, но вы отказались на компьютере в МФЦ завести личный кабинет. Там стоят специальные компьютеры. Там будет код ваш личный, там будет пароль. А девочки, я думаю, не будут влезать и там как-то каким-то образом этот пароль узнавать. А еще я вам говорю, советую, сделайте такую услугу, воспользуйтесь такой опцией, запрет на любые действия с вашей квартирой без вашего присутствия. Это оформляется там же в МФЦ.
Ну, это игра слов. Сегодня в новостях, как вы говорите, вам сказали следующее фактически. Вы можете лично это сделать через МОСРУ, да, если у вас есть приложение. Если есть приложение. А если нет приложения, приходите в МФЦ, мы вам заведем личный кабинет и сделаем это вам в МФЦ.
Вам сколько лет? Вам лет сколько?
64.
Как?
64.
Ну, молодая еще.
Просто после 80 лет сотрудники МФЦ могут прийти домой.
Надо, вот. Ну, молодая, это я молодая, но после инфаркта у меня сил не очень много.
Родственники есть? Мы вам, вы
Сын
спросили...
недавно умер.
Вы нас спросили, можно ли получить субсидию. Елена, наш народный адвокат, ответила, нет, надо завести личный кабинет.
Ну, даже если вы придете в МФЦ, вам все равно его заведут в своем, а не компьютере, понимаете? И скажут, что
без
вам нужно подписать.
Без личного кабинета этого нельзя. Извините, ради бога, ну, это наш ответ.
Что теперь поделать?
Пожалуйста,
да, если вот такие правила. Это вы знаете, когда нас новые паспорта, да, вот многие отказывались получать с биометрией паспорта.
Да, да.
Ну, вот тоже была волна возмущений, то, что нас там всех чипировали и прочее.
Ну, как это
прочее
называлось, господи, не... Ой, не... этот аббревиату СНИЛС или как это?
Да, у нас
да,
СНИЛС,
типа,
да.
Тоже это цифровое, бесовство и так далее. Все, теперь у каждого есть СНИЛС.
Да, возмущаемся мы или не возмущаемся, но это так.
Добрый день.
Добрый день, Нина, Москва. Вопрос такой, вот по наследству, да, 6 месяцев надо, значит, заявление. А как я могу узнать, если мама с папой разведены, папа неизвестный, ну, спасибо ему большое, что куда-то ушел, и нервы не то самое, никому не портят. Вот как я могу отследить, человек вообще живой или нет, ну, когда нужно вот это вот заявление, как вот, как?
Самый простой путь. Говорю, да? Самый простой да. путь, жив человек или не жив человек, это пойти в полицию и написать заявление. Вы же не знаете, где он.
Угу.
Вы не знаете, где он, но фактически он для вас пропал. Да?
Ага.
Фактически пропал без вести. Вот самый простой путь, чтобы за вас осуществили максимальное количество действий и выяснили, жив он или не жив, это написать заявление в полицию. Так будет быстрее, чем вам ходить по ЗАГСам, делать эти запросы, подтверждать ваше родство. Ну, это более сложно и длительно, и проблематично. Вот я думаю, что проще всего пойти в полицию, написать, что человек исчез, пропал. Вы просите его разыскать.
А меня не спросят, с какой я целью его разыскиваю?
Ну, вы скажете, это ваш отец. Почему? Вы имеете право знать о его здоровье и так далее. Зачем?
Понятно.
Если бы я пришел и написал заявление в розыске вас, меня бы могли спросить, а зачем вы ее ищете. А тут вы скажете, отец. Можете сказать, он мне денег должен. Или еще что-то. Любое, это ваше дело. А они обязаны принять это заявление. Действуйте, и пусть у вас все получится. Хорошо?
Спасибо.
Пожалуйста. Спасибо. У меня тетя пенсионер, и к ней раз в полгода приходят работники соцзащиты и продлят, оформляют, наверное, скидку на квартплату, пишет Наталья. Но прекрасно, я тогда к нашей слушательнице, если она нас сейчас слышит, опять же, в МФЦ можно попробовать и узнать, может быть, будут приходить к ней.
Ну, это уже другой вопрос. Речь шла о том, личный кабинет будет или нет. А здесь, ну, приходят сотрудники соцзащиты. И также потом через личный кабинет все они проводят и оформляют. Ну, и все.
Бедные люди с этой цифровизацией одни проблемы, пишет Давид. А вот Ирина сообщает, я слышала, что они имеют право принять заявление на бумаге безо всяких личных кабинетов. А если они заставляют заводить личные кабинеты, то на них надо писать жалобу.
Они у себя все равно его заведут. Они перед вами сидят в компьютере, принимают ваши письменные заявления, распечатывают, вы подписываете это заявление и посмотрите, что вы там подписываете. Вы как раз подписываете то самое, в том в числе создания личного кабинета.
Дата Ассошей... Ну, дата пишет, значит, нарушаю я какой-либо закон, храня прах своих родителей после кремации у себя дома. Это мое и их согласие и желание, но никаких записей и завещаний нет. Я единственный живущий ныне их потомок.
Административная ответственность, как минимум, вам тут грозит привлечение к административной.
Дома хранить?
Нет, дома хранить нельзя. И нужно указать место захоронения. И место захоронения должно быть то, которое вот, отвечает санитарным и эпидемиологическим правилам. Поэтому у себя дома, у себя в огороде этого делать нельзя.
Как и развеять прах над Москвой тоже нельзя.
Нельзя.
Елена Сенина была сегодня народным адвокатом. Лен, спасибо большое.
Спасибо
удачи
вам.
До следующей недели.
Счастливо.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь, говорит Москва. У нас сейчас новости, а следом народный диетолог. Поехали.